Дорогие радиослушатели, у нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о книге «Апокалипсис» Иоанна Богослова. В прошлый раз мы разобрали послание к церквам, в этот раз мы планировали перейти к следующей части.
Да.
Но, Дмитрий Борисович, я хочу вас попросить сначала напомнить для наших радиослушателей, в принципе, структуру этой книги.
Да. Мы говорили перед этим, что книга «Апокалипсис», она сложна для восприятия, потому что она имеет довольно такое непростое строение. Но если понять, как она устроена, какая в ней присутствует логика, сюжетная логика, то сразу многое станет проясняться, ну вот во внутренней логике этой книги. И вот мы сказали, что, значит, по форме своей это написано, она как такое античное послание, которое адресовано от Бога, от Христа, который передает его Иоанну, и через Иоанна оно адресовано семи церквам. И то, что церковь признала этот текст богодухновенным, оно, следовательно, адресовано
всем нам.
Всем нам, да. Всей церкви, во все времена. И мы сказали, что после традиционного вступления, там, приветствий, благословений и так далее, значит, вот начинается уже основная часть, которая состоит из трех разделов. Первый раздел – это, получается, с первой по третью главу. Это то, что мы обозначили как послание церквам. И в этом разделе Христос обращается вот к этим семи малоазийским общинам в преддверии каких-то больших гонений. И он обличает недостатки этих церквей, призывает их обратиться к пути праведности для того, чтобы в этих гонениях устоять. И вот он говорит, что если вы устоите в этих гонениях, победите, побеждающие вот наследуют великие блага Царства Небесного. Очевидно, поскольку вот эта книга, она едина, но гонец, который был послан, видимо, Иоанном, он должен был идти последовательно от одной церкви к другой, зачитывая этот текст. И поэтому мы имеем семь таких вот видений. То есть каждой конкретной общине Христос адресует нечто.
Конкретное послание.
И поэтому вот эти вот семь видений, которые, видимо, он читал, соответственно, вот той церкви, которая он адресована. Вот. Сразу хочу сказать такую вещь, что существуют же разные способы интерпретировать книгу «Апокалипсис», и весьма распространен такой взгляд на вот эти вот послания семи церквам, как на такой некий образ истории церкви, что Христос в виде семи церквей описывает семь неких эпох в истории церкви. Что первая эпоха – это, вот, значит, был Эфесская церковь, да? Да. Потом вторая эпоха – это, вот, допустим, Эфесская церковь – это, например, там, апостольский век, Смирнская церковь – это, может быть, уже апостольские, апологеты какие-то.
Там. И получается, у каждого этого времени свои какие-то пороки.
Свои особенности, свои пороки. И вот такой взгляд, он существует, он имеет право на существование. Ну, и, естественно, те люди, которые истолковывают эту книгу таким образом, догадайтесь, к какой церкви относимся мы?
Ну, наверное, к самой последней.
К самой последней, да.
Или, может быть, еще к шестой, к пятой?
Ну, вот, обычно говорят, что мы относимся как раз вот к этой Лаодикийской церкви, которая не холодна, что они не холодны, не горячие. Да, и такой способ толкования, он существует, то есть есть очень авторитетные авторы, которые его придерживаются, но должен вам сказать, что если мы берем первичный смысл этой книги, да, то есть первичный уровень смысла, то, ну, на мой взгляд, вот этот первичный уровень, он такого толкования не подразумевает, потому что мы видим вот в этих посланиях церквам очень большую конкретику, понимаете? Свидетель верный Антипа, будете гонимы дней 10, вот у вас там проблемы с иудеями, купите там у меня мазь там глазную и так далее. И вот исследователи, ученые, они выяснили, что действительно вот Христос, вот это послание адресовано к совершенно конкретной ситуации, конкретным людям, к их обстоятельствам жизни. Такого рода толкование имеет право быть. То есть это как бы такое историосовское размышление. Вот давайте, это можно воспринимать как такое историосовское размышление над историей церкви. Но в рамках нашего, вот как бы, нашего разговора, нашего комментария, мы все-таки будем их воспринимать не хронологически, а как вот, собственно, это
как
разные.
Конкретно.
Как конкретные, да, люди, которые были, являлись адресатами этого послания.
Дмитрий Борисович, хочется задать еще такой вопрос. Все эти послания были написаны вот в эту книгу «Апокалипсис Иоанна Богослова»,
да,
или были еще отдельные свитки, которые доставлялись в эти церкви?
Дело в том, что вот тот текст, который мы имеем, это, конечно, единый свиток.
Да, это единый.
Это единый свиток. Но писал что-то этот самый Иоанн.
Какой конкретно он... отправлял, да, лесь, или они в каждую церковь конкретно?
Скорее всего, это было так. Вот обратите внимание, здесь вот в первой главе, вот я сейчас скажу, первая глава, 11 стих. Христос говорит Иоанну: «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Азии, в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию, в Ладикию». Если взять карту и вот так вот провести линию в порядке, указанном Христом, мы увидим маршрут. Это единый маршрут гонца. То есть я очень сильно сомневаюсь, что это послание, оно переписывалось 7 раз для того, чтобы передать его этим церквам. И, скорее всего, гонец был один, и поэтому он с этим одним свитком должен был сразу последовательно обойти все 7 церквей. И поэтому, именно поэтому, вот в этой первой части, вы понимаете, если бы было 7 разных свитков, то каждый свиток начинался бы с послания только одной церкви.
Угу.
Вот в Эфес послали свиток, зачем там писать про Лаодикию там, или про Филадельфию? Зачем? Тут про Эфес написали, да и все. А здесь это как бы свиток, который должен был зачитываться последовательно в каждой, вот в этой последовательности. Хорошо.
Дмитрий Борисович, а есть какие-то свидетельства о том, что эти церкви как-то услышали, отреагировали, приняли к сведению, что-то изменили в своей жизни после этого послания?
Вы знаете, дело в том, что такова природа исторических источников, что время, оно не щадит ничего. Оно стирает память людскую, материальные источники, остается просто прах и где-то какие-то отрывки папируса, понимаете? То есть ничего не остается. Единственное, что мы знаем точно, это то, что когда церковь действительно столкнулась с фактом гонений во втором, в третьем веке, она поступала именно так, как написано в этой книге. То есть книга была адресована к как действовать и вести себя в ситуации гонений, и мы знаем только то, что церковь, она действительно вот поступала по этим заповедям, которые в этой книге заложены. Свидетельствует это о том, что книга, ну, достигла своей цели, или не свидетельствует, очень трудно сказать, но мы видим вот некий такой факт, что действительно Иоанн написал это послание, и оно было исполнено. Оно было исполнено. Ну и мы тогда таким образом двигаемся дальше, да?
Да, да, давайте.
Вот смотрите, второй большой раздел этой книги, он идет с 4 по, получается, по 11 главу. И с этого момента начинается серия видений Иоанна, и в основе вот этой вот главы лежит, вот этого целого, цельного такого раздела, лежит некий сюжет про раскрытие свитка. И вот сейчас мы начнем этим разделом заниматься. И я, вы знаете, предложил бы, прежде чем вот так тоже последовательно двигаться, в нем очень много всяких подробностей, событий и деталей, и вот я бы предложил сначала увидеть его целиком, как нечто, вот именно сюжетное, единое сюжетное целое, которое для нас сразу прояснит вот канву событий, и дальше мы сможем уже двигаться конкретно. Да? Значит, давайте я своими словами попробую объяснить, что там дальше происходит. Вот смотрите, 4 глава. Иоанн пишет: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний звук, который я слышал, как бы голос трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». Что происходит после этого? Иоанн видит дверь на небо, которая открыта. и слышит голос: «Давай, заходи». И то, что там вот увидишь, это то, что будет с этим миром. И Иоанн берет и заходит на небо, в эту отверстую дверь. И он оказывается свидетелем небесной литургии. То есть литургия – это богослужение.
Богослужение.
То есть он, и он, что он видит? Он видит престол, божественный престол, на котором восседает Господь в таком, окруженный божественной славой. Вокруг престола он видит радугу, и престол окружают некие 24 старца и 4 очень странных животных, у которых по 6 крыльев, и которые, как написано, исполнены очей. То есть, это значит, они все видят, и очи у них и спереди, и сзади, это значит, очи у них везде. Вот какой-то труднопредставимый такой образ. И у одного из них голова льва, у другого голова тельца, третий подобен человеку, и четвертый подобен орлу летящему. Вот. И дальше он видит, что вот все эти 4 шестикрылых животных, эти 24 старца, они совершают поклонение перед престолом, они взывают ему: «Свят, свят, свят, Господь, исполнена славы небо и земля», и старцы простираются и кладут перед престолом свои короны. Вот такое торжественное видение божественного богослужения открывает эту книгу видений. И дальше происходит следующее. Смотрите, Анна Дмитриевна. Он видит, пророк, что вот у этого сидящего на престоле Господа в правой руке он видит книгу, свиток, запечатанный свиток, запечатанный 7 печатями. И ангел говорит, вот громкий, некий сильный ангел громким голосом говорит: «Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?» Давайте сразу скажем, что это за книга. Как вам кажется, что там написано в этой книге? Книга – это символ чего? Это символ божественного замысла. То есть содержание этой книги – это замысел Божий о спасении, который теперь должен быть открыт миру через Иоанна. Вот. И вот он видит в правой руке у Бога эту книгу, этот свиток. Ангел говорит: «Кто достоин эту книгу раскрыть?» И тут выясняется удивительная вещь, что никто не может эту книгу раскрыть, и никто не достоин. Ни одно существо в этом мире не способно раскрыть эту книгу. И пророк, он на это смотрит, и ему становится плохо. И он начинает рыдать, потому что он видит, что книга не раскроется. Вот это вот интересный такой момент. Видите, 4 стих, это 5 глава, 4 стих. «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее». То есть, почему он плачет, как вам кажется?
Это же очень важно, знать замысел о спасении.
Тут дело даже не только в знании замысла.
А в том, что у нас нет достойных среди всех.
Дело в том, что если эта книга не раскроется, это значит, что этот замысел
не осуществится.
И это означает, что спасение не придет в мир. И поэтому пророк начинает плакать. Вот такой вот выразительный образ. И тут один из старцев говорит: «Не плачь. Не плачь, потому что есть один достойный». И он видит, что у престола появляется агнец. Ну, агнец – это ягненок, который как бы закланный. И старец ему объясняет, один из этих 24, он ему объясняет.
Отданный в жертву.
Да, отданный в жертву, он объясняет, что на самом деле этот агнец – это лев из колена Иуды, это царь, победивший смерть, это Христос. То есть он видит Христа только уже в виде закланного агнца. И этот агнец подходит к престолу, и все говорят: «Да, вот он, именно он, и только он достоин раскрыть этот спасительный замысел и раскрыть эту книгу». И этот агнец берет эту книгу, и дальше происходит следующее. Вот весь сюжет этого большого раздела, он построен на такой литературной как бы особенности, да, потому что этот агнец берет свиток и начинает с нее снимать печати. Ну, вот давайте так задумаемся, для чего, ну, вы представляете себе, как свиток выглядел?
То есть, да, представляю.
Как такие вот, как обои, вот, да, то есть свиток, книга, написанная на свитке, то есть папирусном, она могла, если ее развернуть вот так вот, ну, все разворачивали обои, да, то есть вот во всю длину, ну, получится 30 метров, вот, поэтому, и, естественно, когда ты хотел кому-то послал, ну, написать письмо, и не хотел, чтобы это письмо читали, там ставили сургучную печать, что в знак того, что никто ее не читал. И здесь 7 этих печатей стоит, и вот тут этот агнец начинает эти печати с божественного замысла снимать. И когда он снимает печать за печатью, каждый раз, когда на небе он снимает печать, на земле это сопровождается неким событием. И вот что и видит этот пророк-то что? Что вот он снимает первые печати, и на земле появляются всадники. Черный всадник, красный всадник, белый всадник, какой-то там бледный всадник. И когда эти всадники скачут по земле, то на земле начинаются войны, гражданские конфликты, экономический кризис, мор, эпидемии охватывают землю. Но люди, они от этого страдают, но не каются. И дальше агнец снимает пятую печать. Вот эти 4 первые лошади вот поскакали, это вот первые 4 печати. Да? Потом он снимает пятую печать. И земля потрясается, и он видит жертвенник. Он видит жертвенник перед престолом Божьим. И под этим жертвенником находятся души убиенных за Слово Божие. И эти души говорят Господу, сколько же можно-то терпеть уже? Когда же ты за нас-то отомстишь? Правду-то когда же ты восстановишь? Это что означает? Это означает, что на земле уже началось? На земле уже началось гонение. Началось гонение. И вот этих за Слово Божие праведников начинают убивать. И их души оказываются перед престолом Божиим и вопият. Их кровь, так сказать, вопиет об отмщении, да, Господу. Вот такой вот выразительный, ветхозаветный образ, да? Да. Видите, мы-то знаем, да, что праведник-то, он должен просить о мести.
О какой мести вообще может идти,
да,
речь?
Он, да, он, наоборот, должен молиться о том, чтобы он простил Господь тех людей, которые его гонят. А здесь, смотрите, какой образ. Эти души на этом самом, они говорят, сколько же нам терпеть еще вот это беззаконие? Почему ты попустил? И давай отомсти. То есть вот
очень жестокий
очень,
образ.
Очень, то есть вообще вся книга «Апокалипсис», там, знаете, такие прямые и очень простые образы. И вот эти, значит, души вопият об этом к Богу, а им говорят, потерпите еще, потому что еще число не исполнилось. И братья ваши еще ходят по этой земле, и их тоже убьют. И когда вот число дополнится, вот тогда, значит, придет в этот мир суд Божий. Вот. То есть, смотрите, получается, 4 печати снял, поскакали эти всадники, бедствия пошли на земле. Снял пятую печать, началось гонение на церковь, на христиан, льется кровь мучеников, да. Потом он снимает шестую печать. Дальше происходит удивительное, потому что он видит, ну там много разных событий, самое важное это то, что он видит, как выходит ангел, который имеет печать. Он спускается с небес на землю, и он запечатывает часть человечества. На лоб он ставит им печать рабам Господа. И этих рабов 144 тысячи. Печать? Что такое печать? Печать – это знак собственности, харагма по-гречески. Это как бы там написано имя хозяина. Вот. То есть свои, рабов так могли, это называется клеймение, да? То есть вот овец могли, скот могли клеймить, раба могли заклеймить, что написано имя хозяина, сбежит, а так сразу все узнают.
И это вот как раз оттуда, да, пошло вот это поверье о том, что такое число спасенных будет.
Ну да, да, да. То есть, ну, надо сразу сказать, что эти все числа, они значащие. То есть мы разберемся.
Они символичные, они конкретные.
Глубоко, они глубоко символичны, конечно. И за этими числами, значит, стоят совершенно определенные вещи. Причем интересно, он сначала видит на земле вот эти 144 тысячи запечатанных из 12 колен Израилевых. А потом он видит бесчисленное множество праведников, которые уже стоят на небе. уже стоят на небе и воспевают славу Богу. И дальше, после этого, он снимает седьмую печать, и на небе наступает молчание. То есть, смотрите, что должно наступить, когда седьмая печать открыта? Очевидно, книгу надо уже пора развернуть и прочитать, что там написано, да?
Надо открыть.
Все, седьмую печать сняли, надо уже книгу открыть. Но вместо того, чтобы ее открыть, начинается новая серия проблем. Потому что перед Богом выходят семь ангелов с трубами. И вот смотрите, и вот как раз, вы же помните, там жертвенник, и души вот этих замученных-то, они вопиют об отмщении. Выходит ангел перед жертвенником, и он вот в виде фимиама, ну фимиам это ладан, да, он приносит Богу вот эти молитвы этих мучеников. То есть что это значит? Что в этот момент молитвы мучеников о суде Божьем, они исполняются. И после этого этот ангел берет эту кадильницу, наполненную, значит, огнем с жертвенника, такой страшный образ, и он ее бросает на землю. То есть он ее ввергает с небес на землю, представьте себе, да, бросает просто этот огонь, который в кадильнице на землю. И после этого ангелы с трубами, которые они начинают трубить. И когда они трубят, вот там раньше были проблемы, да? То есть там, допустим, были там эпидемии, войны, там, да, гонения, мор,
прочее,
голод, мор. А вот тут начинаются настоящие проблемы. Потому что когда эти ангелы начинают трубить, на землю падают град и огонь, смешанные с кровью. И поражаются все основные сферы существования человека. То есть поражается суша и гибнет треть земли, травы, деревьев. Поражается море и гибнет треть рыб, судов. Поражается небо и треть небесных звезд там поколебались, и светила изменили свой путь, и все. И, наконец, поражаются источники пресной воды, пресноводные реки. То есть все сферы существования оказываются поражены. И дальше, значит, это вот четыре этих самых трубача протрубили, и дальше они продолжают трубить, и из бездны вылезает какая-то саранча жуткая и страшная, и она мучает человечество на протяжении 5 месяцев. Вот смотрите, из этого ада, вот из этого, из преисподней вылазит эта саранча, а потом выходит какое-то жуткое, страшное, великое воинство. Тут даже указано их число, 2 миллиона каких-то совершенно страшных таких вот, какое-то войско. И он видит всадников, которые имеют на себе брони огненные, гиацинтовые, серные, головы у коней, как головы у львов, изо рта их выходил огонь, дым и сера. То есть он видит какую-то страшную мировую, какой-то глобальный конфликт, который охватывает весь мир. Но после того, как это происходит, человечество, написано, оно не покаялось. Люди только ожесточились после вот этих вот всех бедствий и всего остального прочего. И они не раскаялись. И наконец. То есть видите, какая интересная логика, да? А дальше происходит следующее. Он видит некого великого ангела, который спускается с небес на землю и становится одна нога его на суше, другая нога его на море. То есть он обладает властью над всем творением. И в руках он держит вот этот раскрытый свиток. То есть свиток, все, он его развернул, этот свиток. И сейчас мы должны узнать, что же там написано. Каким же образом в мир придет спасение? И дальше этот ангел, вдруг он рычит, как лев. Слышится такой львиный рык. И после этого этот бедный пророк, он слышит уже 7 громов. То есть сначала 7 печатей снимали, потом 7 ангелов протрубили, стало вообще плохо, да? А тут прозвучали 7 громов. Давайте я сразу объясню логику. А зачем, собственно, когда снимаются печати, когда трубят эти трубы, какова цель этих бедствий, как вам кажется? Какова цель этих бедствий, которые посылаются в этот мир, эти моры, эпидемии, там, это вот?
Ну, намекнуть, что пора покаяться.
Намекнуть, чтобы пора покаяться, да, совершенно верно. И тут написано что? Что человечество не кается. И люди, наоборот, ожесточаются, своих идолов, свой блуд, там, свое безобразие не оставляют. И, наконец, уже должно прозвучать семь громов. Ну, представьте себе. То есть послали уже вот это, а они, кто живой остался, они не покаялись. И мы уже ожидаем чего?
Ну, чего-то очень страшного.
Очень уже будет страшно, и добьют оставшихся, да? То есть, грубо говоря, уже ничего не должно остаться после семи громов. И уже пророк это послушал, и уже давай записывать, и тут ему говорят: не пиши, скрой, что говорили семь громов, и не пиши этого. То есть не будет этих семи громов. Он их услышал, но их не будет. А будет вот что. Будет вот что. После этого ангел, после этого этот пророк подходит к ангелу и говорит: так что там написано-то в книге? Дай мне эту книжку-то прочитать. И тогда ангел ему говорит: возьми эту книгу и съешь. Представляете себе? И он ее съедает, пророк. Вот это такое видение, понимаете? Он эту книгу съедает, и после этого все внутренность его становится, ему становится очень горько от этой книги, а в устах его появляется сладость. Вот что это значит? Это такой древний ветхозаветный образ, когда там пророк Иеремия, по-моему, получил откровение, и вот его заставили съесть свиток. Это означает, это некое послание миру о том, как в мир придет спасение. И сейчас пророк, оно должно, это послание должен озвучить этот пророк. Поэтому он съедает этот свиток. И он становится как бы беременным вот содержанием этого свитка и должен его принести в мир. И вот после уже этого он рассказывает притчу, такую удивительную притчу о двух свидетелях. Единственное, что я скажу, что, собственно говоря, вот мы подошли к этому моменту. То есть мы должны сейчас узнать, что же написано в этом свитке и ради чего в мир посылались такие казни, такие громы, такое вот все остальное прочее. И что же там в этой книге написано? И вот эта 11 глава – это притча о двух свидетелях, которая и составляет содержание этого свитка.
Дмитрий Борисович, но наша передача подходит к концу, поэтому мы продолжим беседу в следующий раз. И также мы хотели с вами более подробно обсудить образы, которые в этой части апокалипсиса мы видим. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.